Ребят, мы собираемся пилить новый продукт. Мы тогда вообще не думали о страхе. В целом в компании есть дух вот такой предпринимательства.
В какой момент продукт становится бизнесом?
Тут, наверное, больше в какой момент стартап становится там, продуктом, продукт-бизнес.
Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова, и это третий выпуск третьего сезона. По традиции, в наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, хайповых, но всегда актуальных темах из IT-сферы простым языком. Сегодня у меня в гостях Руслан Баймаханов, сеньор продукт менеджер «Колеса Групп». Руслан вместе со своей командой меньше чем за 2 года построил лучший B2B и B2C продукт в направлении первичной недвижимости на рынке Казахстана. Руслан, привет.
Привет.
Как ты догадался, сегодня мы будем очень много говорить о рынке недвижимости, о продукт-менеджменте, ну и, конечно же, о том, как за короткий период времени вывести продукт в окупаемость. Расскажи, пожалуйста, кто такой вообще senior product manager в Колеса Групп и из чего состоит твой рабочий день?
Senior product – это человек такой, эдакий мини-директор своего продукта, то есть он отвечает полностью за свое направление, вот, он способен с нуля поднять какой-то продукт, он способен взять готовый продукт и улучшить его несколько раз, вот, и при этом он за это все берет ответственность.
А если говорить про твой рабочий день, как он выглядит помимо того, что ты передвигаешь тасочки в жире?
Я уже тасочки в жире не передвигаю, вот у нас сейчас в команде по новостройкам есть 2 менеджера, у каждого из них своя зона ответственности, и они занимаются уже больше работой с командой разработки. Вот. У меня рабочий день всегда начинается с метрик, то есть я захожу в дашборд, смотрю, все ли хорошо, если есть какие-то подъемы, проверяем, почему они возникли, если есть просадки тоже, наблюдаем для того, чтобы понять причину этих просадок, вот. Смотрим на остальные метрики, то есть какая-то 1-2 основные метрики, вот. И есть несколько метрик смежных, на которые мы также обращаем внимание. Вот. Далее идут планерки, синхи. Вот. Я стараюсь на всех планерках, синхах также присутствовать, вот, для того, чтобы понимать, в каком состоянии команда, в тонусе ли, все ли идет хорошо. Вот. И иду дальше планерки с другими департаментами. То есть встречаемся с отделом продаж. Вот. Можем встретиться и поговорить там, с маркетингом о тех активностях, которые мы планируем проводить. Вот. Ну и, соответственно, в последнее время, кстати, очень много встреч по собеседованиям, то есть мы набираем сейчас активно менеджеров разной команды, я в этом тоже принимаю участие, вот, ну и разного рода стратегические встречи для того, чтобы понять, как мы будем двигать дальше, вот, и иногда идут встречи с менеджерами других продуктов для того, чтобы помочь тоже послушать и посмотреть, как, какие техники с нашего продукта можно внедрить в их продуктах также.
А как ты пришел в продукт-менеджмент?
Именно в продуктовый менеджмент я пришел в компанию «Колеса». То есть до этого я работал 1.5 года в банке и занимался электронными деньгами и терминальной сеткой. То есть там были небольшие задачи, связанные с проектным менеджментом. То есть работали с командой, которая устанавливала те же самые терминалы. Работали с командой разработки, которая обеспечивала правильную работу ПО, программного обеспечения на этих терминалах. Вот. Мне это все наскучило, вот, я решил уйти в продуктовую компанию, вот, мне пришел оффер с «Колес», и я попал на позицию проект-менеджера в команду «Крыши».
Когда ты работал в банке, ты не был продукт-менеджером, или твоя позиция называлась по-другому, но ты делал продуктовые задачи?
Да, именно так, то есть это не была позиция ни проектного, ни продуктового менеджера, но она включала в себя задачи менеджера, то есть нужно было менеджерить эти процессы, контролировать работу подрядчиков, контролировать работу команды разработки, вот, но напрямую она не была прописана, то есть это все возникло органически. Вот, мне эта тема зашла, вот, плюс я чуть подустал от банковской бюрократии, мне захотелось побольше свободы для того, чтобы принимать решения без какого-то большого количества согласований, поэтому я решил уйти в какую-то продуктовую IT-компанию.
А ты учился продукт-менеджменту?
Я учился на факультете ВТИПО, то есть это разработка программного обеспечения, я поработал по специальности 1 год, вот, код мне не зашел, вот, но мне интересно также осталась IT-сфера, поэтому я решил уйти вот по направлению менеджмента уже в какие-то IT-продукты.
Та база или те знания, которые ты получил в университете по направлению там, разработки, сейчас как менеджеру, они тебе пригодились?
Да, когда я попал в «Колеса», мне было намного проще общаться с командой, потому что я их понимал, я знал, на чем они пишут, я понимал, где используют тот или иной фреймворк, я знаю, там, чем бэк от фронта отличался уже на старте. ВКонтакте. Вот. И, соответственно, разговаривал с ними на одном языке. Вот. Но на самом деле эти знания, они не являются какими-то ключевыми. То есть есть куча примеров, и в компании «Колеса» тоже, когда ребята совершенно без какого-то технического опыта приходят и прекрасно себя чувствуют.
Пробовал ли ты запускать какой-нибудь стартап между банком и «Колесами»?
Да, у меня было 3 небольших стартапа. То есть первый — это когда я завозил с Турции жевательные резинки «Лавыз». Uh-huh. Вот, и около 3 лет я этим занимался во время студенчества. То есть с 11 класса до 2 курса вот, я занимался вот этим небольшим стартапом. Uh-huh. И, соответственно, реализовывал эту жвачку по всей Алмате. Вот, дальше из этого перерос второй бизнес. Это производство, там, упаковка подарков и сладостей. То есть там uh-huh. киндер-тортики всякие. Uh-huh. Вот. Ну, тоже небольшой был бизнес. Вот. И после этого, соответственно, я уже начал думать там, о чем-то более серьезном. Там, ушел в банк.
А вот какие-то знания или навыки на моменте, когда у тебя был собственный бизнес, они тебе пригодились сейчас в управлении продуктовым?
На мой взгляд, предпринимательская жилка – это одна из таких основных вещей, которые нужны хорошему продуктовому менеджеру. То есть uh-huh. продукт — это небольшой директор, вот, и, соответственно, он всегда должен иметь какое-то предпринимательское мышление в первую очередь. Uh-huh. То есть он может, не знаю, там, плохо знать там, цифры, он может, там, не знаю, там, не знать какие-то языки, да, но если он мыслит как предприниматель, то ему будет намного проще работать с продуктом.
А что в итоге стало с твоими проектами, с жвачками, со сладкими подарками? Где они сейчас?
Вот, эти проекты, они успешно проданы, то есть uh-huh. я ими больше не занимаюсь, они были переданы, вот, и на самом деле это, наверное, вторая ключевая вещь, то есть фокус, он важен, uh-huh. то есть нужно всегда фокусироваться на чем-то одном, вот, когда я начал заниматься вот новостройками, я понял то, что вот, все, как бы нужно сфокусироваться именно на этом, вот, и я все свободное время свое уделял на это.
Ну, мне кажется, что можно считать, что твой офлайновый бизнес тоже успешным, раз ты его запустил, развил, еще и продал в итоге, да? А сколько, получается, в общем, ты занимаешься продукт-менеджментом?
Вот сейчас идет 4-й год, угу. то есть я этим занимаюсь с конца 2018 года.
Знал ли ты 4 года назад, что продукт-менеджмент — это профессия будущего?
И мне кажется, эта профессия, она уже очень давно живет вместе с нами. То есть сейчас она просто обособилась именно, наверное, как-то в вакансиях или в компаниях, что вот он продукт-менеджер или продукт-оунер, mm-hmm. это человек, который там отвечает за какую-то часть продукта или целиком за продукт. Вот. Но мне кажется, там последние там, 1000-2-3 лет, в которой мы живем, она всегда была. То есть это любой владелец бизнеса, любой директор бизнеса, тот, кто отвечает в целом за направление какое-то или за продукт, он и есть продукт-менеджер.
Ты попал в «Колеса», ну, я так понимаю, что ты не сразу пришел на позицию senior product manager, и, ну, если учитывать, что ты работаешь в «Колесах» 3 года, наверняка ты на начальном этапе занимался каким-то другим продуктом. Можешь про это рассказать, с чего ты начинал свой путь в «Колесах»?
Дали задачу, я прихожу в офис, мне дали технику и говорят, вот, вот тебе команда, вот тебе ребята, кто будет с тобой работать, тебе нужно запустить форму NPS.
То есть даже задачу как продукт-менеджер ты не сам себе придумывал? Тебе, да?
Да, то есть я пришел на позицию проджекта. Ага. Вот. На самом деле в компании, я помню, даже в базе вообще я числился как проджект-менеджер еще 2 года, наверное.
Вот у тебя как такового опыта управления IT-продуктом не было. Что было самым сложным для тебя, вот, когда ты пришел, тебе сказали, вот есть продукт, NPS, нужно сделать его. С чего ты начинал?
С NPS все было просто, на самом деле. То есть был опыт в IT, был опыт в целом управления бизнесом. Ну, сказали, вот задача, NPS форма. То есть идешь к дизайнеру, делаешь макет, идешь к команде разработки.
То есть у тебя даже своей команды не было?
Нет, она была внутренняя крыша. То есть у крыши есть определенное количество бэкэнд, фронтенд разработчиков, есть тестировщики. Вот приходит какая-то фича, выделяются на это ресурсы, и ты вместе с ребятами этим занимаешься.
Я недавно читала статью на VC твою как раз-таки про новостройки. Ты там делишься очень интересным таким фактом, что сама идея новостроек, она зародилась у вас на обеде. Ты рассказывала про то, что вы обедали с Сивиль, это ваш Head of Product, был Саша Нагорный, CPO, да, «Колеса Групп». И расскажи об этом поподробнее. Как вообще
на самом деле, очень интересная история. То есть мы сидели в нашем ворк-кафе.
Я прям вижу, как тебя драйвит уже с этого момента.
Да, у нас в офисе на Шевченко, мы сидим в ворк-кафе, просто сидим, обедаем, и тут Саша говорит, смотрите, тут новость пришла, то, что OLX и Homestar собираются объединяться для того, чтобы делать платформу по первичке. Вот, мы такие думаем, ага. Интересно. Начали читать более подробно, смотрим, они сделали просто платформу, где объявления с Homesters, то есть с жилыми комплексами, выгружаются в OLX. Вот. Мы такие думаем, блин, на самом деле можно сделать круче. Вот. Еще минут 10-15 эту идею помуссировали и такие, блин, давайте запилим нормальный продукт, сделаем реально удобный выбор и все это упакуем в крышу. То есть у нас был на тот момент раздел жилые комплексы, вот, он был в формате просто каталога, то есть там нельзя было даже нормально поискать эти жилые комплексы, была очень, очень простая форма поиска. Вот, мы подумали, давайте сделаем для наших пользователей и в целом для всех казахстанцев нормальный, удобный поиск первичной недвижимости.
А вообще у вас где-то в кейсах, в бэклоге была идея о том, что нужно развивать это направление до момента, пока ваши конкуренты решили делать этот продукт?
Мы тогда, помню, обсуждали, что да, первичка сейчас растет. Вот мы до этого смотрели за ситуацией тоже на рынке. Мы видели, что там ипотечное кредитование очень сильно развивается. Вот, и застройка тоже идет активно. То есть это было видно и по Алмате. Вот, ну и в целом, когда смотрели в разрезе по всему Казахстану, Астана, Алмата — это, конечно, флагманы. Вот, Шымкент уже тоже на тот момент начинал застраиваться.
Ну да, город-миллионник.
Вот. Да, регионы тоже постепенно начинали развиваться в этом направлении. И да, были мысли, что пора бы начинать. Но на самом деле поводом, да, послужила вот эта как раз-таки новость. То, что вот OLX Homesters, и мы такие подумали, блин, вот сейчас надо это делать.
А можно ли считать, что конкуренты Classified триггернули вас к тому, чтобы вы этот продукт быстрее запустили?
Да, на самом деле можно, потому что мы эту новость увидели, и это прям сильно ускорило развитие новостроек. Вот, буквально через 4 дня мы провели хакатон. То есть мы в тот же день мы прям написали в общий чат, что, ребят, мы собираемся делать новый продукт.
В общий чат компании?
В общий чат компании, да. То есть у нас называется чатик с властью. Вот, мы просто туда написали, что, ребят, мы собираемся пилить новый продукт, напишите все, кто хочет принимать в этом участие. Вот. И закинули Google формочку, там прям указали, то есть напиши, кто ты, чем ты занимаешься, то есть твоя позиция, там, френд, фронт, бэк, тестировщик.
Вот. А из каких-то других отделов откликались? Там,
да,
колл-центры,
то есть ребята с колл-центра писали, что давайте мы тоже поможем. Там, то есть ребята с отдела продаж писали. То есть со всех отделов ребята прям проявили активность, они прям вызвались помочь. Вот, мы отобрали из 60 человек, то есть 60 откликов было буквально за 2 дня. Мы обозначили дату начала хакатона 19 число. Вот, и весь хакатон у нас прошел буквально за 2 дня.
Расскажи немножко поподробнее о том, как вот этот триггер сработал, почему вы получили такое большое количество откликов. Я так понимаю, что у всех ребят, которые откликнулись, была какая-то основная работа.
Да.
А вы предложили это делать в нерабочее время или вот как?
Смотри, суть хакатона заключалась в том, что все ребята, которые попадали вот в эту хакатоновскую команду, они полностью освобождались от своей работы на эти 2 дня.
А как руководители согласились на это?
В целом в компании есть дух вот такой предпринимательства, то что ребята хотели это сделать, то есть и руководство было не против. То есть эта идея была поддержана на всех уровнях, то есть Николай наш CEO, он также поддержал эту идею, он сам активно принимал в этом участие. Еще сыграло в нашу сторону то событие, то что хакатон был запланирован на 19-20 декабря, это уже конец года, вот, уже близился там нерелизный период, поэтому выдернуть каких-то ребят из других команд на такое мероприятие считалось возможным.
В общем, пазл очень удачно сложился.
Да, прям все звезды сошлись, и соответственно, хакатон прошел очень хорошо.
А вот ты сказал, 60 человек откликнулось. А сколько в итоге вы взяли на разработку продукта?
Общее количество людей, я вот помню, у нас Open Space крыша был, ну, где-то человек 40 точно было.
Вы получили хороший отклик. Как дальше развивались события?
То есть объявили дату начала хакатона. В этот же день мы вначале устроили небольшую стратегическую сессию, расписали сразу основные элементы продукта, который должен быть. Вот. Для MVP-версии новостроек мы приняли решение, что мы сделаем ее на десктопе. То есть была готова почти вся инфраструктура под, под этот продукт. И, соответственно, мы расписали сразу основные экраны, основные изменения на них. То есть взяли готовый раздел «Жилые комплексы», вот, и его переделали. То есть мы не делали что-то кардинально новое, мы просто взяли те жилые комплексы, которые были, вот, раскидали по блокам тот дизайн, который нам нужен был, вот, потом с командой дизайнеров это очень быстро начали отрисовывать, то есть делали прям поблочно, то есть дизайнеры отрисовали блок, сразу он уходит в разработку, дальше они пилят следующий блок, вот, все, во всем этом еще крутится там гора менеджеров, которые тоже наблюдают за процессом, смотрят норм, не норм, то есть оценивают, вот, и делают какие-то там, возможно, экспресс-правки.
Я, насколько знаю, хакатон это такое мероприятие, когда разработчиков закрывают на сутки, никуда их не выпускают, и они вот в таких ограниченных условиях действительно выдают какие-то классные, крутые продукты. Вы тоже, получается, закрывались прямо на несколько суток, не выходили и активно работали?
Мы собирались где-то там с 9 утра и фигачили примерно до 8-9 вечера. Вот дальше все расходились, спали, отдыхали. Вот. Да, есть такая практика, когда берут там на 48 часов там, или на 24 часа полностью закрываются и что-то пилят. Вот. Но тут надо тоже здраво понимать, что ребята должны быть выспавшиеся, должны быть сытые. Вот, поэтому обеспечили питание. То есть там заказывали всякие ништяки вроде KFC, пиццы. Вот. И ребята с едой, с напитками фигачили с утра до вечера. Потом спали, отдыхали и следующий день приходили, опять делали.
Вот я на тебя смотрю, ты достаточно такой решительный парень, да, запускал свой собственный бизнес, работал с платежными терминалами, и тут рождается идея запуска нового продукта. Не было ли тебе страшно, что у тебя там куча людей, которые большое количество времени уделяют тому, чтобы запустить новый продукт, а вдруг это не сработает?
Блин, на самом деле нет. То есть мы тогда всей командой крыши поверили в эту идею. То есть это было общее решение взять просто и на 2 дня упороться в создание нового продукта новостройки. Вот. И мы тогда вообще не думали о страхе. То есть мы тогда знали, что вот это надо сделать и что нужно запуститься.
А почему именно тебя поставили продукт-менеджером на этот продукт?
Я стал продуктом именно этого продукта уже дальше, после запуска. Вот, до запуска MVP мы работали всей командой. То мне предложили, а хочешь ли дальше двигать? Я говорю, да, конечно, go.
Как удавалось поддерживать вот такой командный дух?
Когда попал в колеса, этот дух он уже был. То есть абсолютно все ребята, которые работают во всех командах, они все включены. Просто
вирус колес.
Во-первых, профессионалы своего дела. Вот. Во-вторых, они все болеют своими продуктами. То есть абсолютно во всех командах. Не только крыши, также и колеса, и маркетов, Тейлон. Вот. И все ребята прям хотят сделать что-то стоящее, они всегда мотивированы именно тем результатом, который в итоге видят пользователи. Вот. Соответственно, в этой атмосфере я реально вдохновлялся. То есть я пришел и думаю, блин, нифига, такое бывает. Вот. И, соответственно, дальше, когда я уже выстраивал работу в своей команде, я старался это и поддерживать, и увеличивать дальше. Новостройки – это не просто сервис, который помогает там там быстро найти себе жилье. То есть это сервис, который реально помогает людям найти там место, где они будут жить в ближайшие там несколько лет. Вот. Это сервис, который помогает застройщикам быстрее продавать недвижку и, соответственно, строить новые объекты. Вот. И тогда, и сейчас в Казахстане наблюдался и наблюдается дефицит жилья. Вот. Соответственно, этот сервис в глобальном плане также помогает рынку недвижимости развиваться. Вот. Ну и, соответственно, объемы там того количества покупателей, того количества проданных квартир, которые идет через наш сервис, он очень сильно влияет в целом на рынок Казахстана.
И вот есть такая гипотеза, что когда есть одна идея, это значит нет идей. Если есть две идеи, это дилемма, но начинать делать проект нужно тогда, когда у тебя есть три идеи и больше. Вот вы с чего начали развивать этот проект?
Когда мы построили MVP, мы определились, что у нас есть какие-то основные метрики. То есть одна метрика – это было количество лидов. То есть количество лидов – это количество обращений от людей, которые ищут себе квартиры, к застройщикам. Вот, вторая метрика – это была ревенью, то есть та выручка, которую мы генерим от застройщиков за приводимые контакты. Вот. И, соответственно, мы смотрели вообще, как влияют те или иные изменения на продукте вот на эти две основные метрики. Вот, оценивали, насколько удобно пользователям использовать наш продукт. То есть мы прям звонили первым людям, которые оставляли свои контакты. Вот прям я помню, самые первые лиды я сидел, обзванивал.
И а для чего ты это делал?
Я прям спрашивал, вот здравствуйте, вы оставляли заявку на крыше KZ. Вот, подскажите, удалось ли вам связаться с застройщиком? Они такие, да, удалось. Я говорю, хорошо, а вся информация ли была актуальна? И мне люди многие говорили, нет, там застройщик говорит, что цена выше. Окей, хорошо, мы собирали этот фидбэк и шли думать, как можно достичь того, чтобы информация на крыше была всегда актуальной. Вот, начали думать уже по этому процессу, делали изменения, потом опять делали срез.
Это на моменте MVP было,
да,
все.
Вот, потом мы спрашивали, ходили ли вы в отдел продаж? Человек говорит, блин, да, ходил. Я помню, один из людей говорит, он оставил вчера заявку, я ему звоню на следующий день. Вот, я говорю, вы сходили в отдел продаж? Он такой, блин, я уже квартиру купил. Я думаю, блин, кайф. Он говорит, спасибо.
Вау-эффект.
Я говорю, да, я прям помню, это был ЖК «Атлант». Он говорит, вот я вчера позвонил, я вчера к ним сразу съездил и отдал уже сразу, я выкупил квартиру за наличные. Он говорит, спасибо, говорит, я прям сразу нашел квартиру через крышу. Я был на самом деле тогда счастлив, я думаю, блин, там, совершили 6 звонков, из них один человек уже квартиру купил. Угу. На самом деле это офигенный показатель того, что люди используют новый сервис.
Еще вот. Больше, наверное, зажигался.
Да, то есть первым делом я об этом команде рассказал. Я говорю, блин, ребят, смотрите, я тут позвонил, там, сделал несколько звонков, уже один человек квартиру купил, они такие, блин, клево. Угу. То есть сразу создается ощущение, то, что ты реально делаешь что-то, что полезно людям. Вот, и, наверное, вот это ощущение, оно и драйвит вот, многие месяцы, годы, и меня, и всю команду.
Угу. Получается, от момента идеи до реализации сколько времени у вас ушло?
Так, идея возникла в середине декабря, и 8 февраля мы уже запустили MVP. То есть прошло меньше 2 месяцев. Это был функциональный продукт, в котором можно было уже оставить заявку на обратный звонок, чтобы тебе перезвонил застройщик. Вот. Но это была только десктоп-версия, и последующие полгода мы как раз-таки занимались... внедрением данного продукта уже на все остальные платформы. То есть мы сначала внедрили мобильную версию, потом уже допилили мобильные приложения. Вот. И, если не ошибаюсь, да, где-то к июлю месяцу новостройки были уже на всех платформах.
Я где-то слушала в подкасте такую гипотезу, что чтобы продукт был классным, нужно соединить разработчика и конечного пользователя. Вот вы такие подходы практикуете в компании?
Ну вот напрямую разработчиков с конечным пользователем мы не соединяем, вот, но при этом мы часто проводим UX-исследования. Мы эти результаты обязательно доносим до команды разработчиков. То есть мы прям показываем, что вот смотрите, провели UX-исследование, там опросили 12 человек, которые активно используют новостройки, которые ищут себе новое жилье, новые квартиры. Вот, и для них вот это важно. Вот, и ребята сами начинают накидывать идеи, блин, давайте вот это попробуем так вот сделать. То есть они смотрят на это и с технической точки зрения, и с точки зрения пользовательского опыта. Вот.
UX-исследователи вы подключаете на моменте идеи или уже на моменте реализации этой идеи?
Тогда таких прям колоссальных UX-исследований мы не проводили. То есть мы брали там те данные, которые были, из них старались сделать какую-то MVP-версию. Ну, опять же, там были важны сроки. То есть мы старались запуститься в максимально короткие сроки. Вот в дальнейшем, когда мы уже развивали наш продукт, конечно, то есть мы ориентировались и на те данные, которые поступали к нам с системы аналитики, то есть смотрели, что используется больше или меньше, вот, как это используется, есть ли где-то провалы в конверсии. Вот. И, соответственно, замеряли пользовательский опыт путем проведения интервью, глубинной интервьюшки, вот, каздевы.
Круто. А что было самым сложным вот в моменте такой разработки?
Главная сложность, главная проблема в том, что когда ты разрабатываешь очень быстро, вот, у тебя гарантированно дальше будут всплывать какие-то баги и костыли. То есть, когда разработка прям торопится, то есть они делают рабочее решение, но это решение в дальнейшем, наверное, сложнее поддерживать, чем если ты потратишь там на это чуть больше времени. То есть, если бы мы делали там не за 2 месяца, а за полгода эту MVP-версию, то, возможно, багов бы было меньше, то есть исправлять при дальнейшей разработке нужно было бы меньше каких-то костылей. Вот. Но при этом продукт бы запустился значительно позже, и у нас бы не было данных. Поэтому если ориентироваться там, на приоритет быстрее, там, но быстрее, но менее качественно, либо очень качественно, но долго, то, наверное, лучше идти в сторону скорости, потому что для продукта важнее быстрее выйти. То есть пусть это будет голый MVP, но он уже тебе даст понять, как к нему относятся пользователи, что в нем не хватает. И благодаря этим данным реальным ты уже можешь какие-то реальные приоритеты расставлять.
Вот в своем выступлении на Колеса Конф ты рассказывал про то, что когда вы кинули клич, откликнулось большое количество ребят даже из других команд. А не уходило ли у тебя, как у менеджера, больше времени на адаптацию ребят из других команд, нежели там ребят с крыши?
Тут вообще проблем не было. Единственное, ребята какое-то время... Ребятам понадобилось какое-то время, чтобы въехать в инфраструктуру крыши.
А после того, как вы проект запустили, ребята вернулись назад в свои команды?
Да, то есть хакатон мы провели за 2 дня. После этого появилась такая, скажем, голая MVP-версия. То есть там нужно было еще кучу доработок сделать, и эти доработки уже мы внутри команды крыши допиливали в течение 2 месяца.
Что было дальше?
Дальше главная задача продукта была выйти на... точку безубыточности, то есть чтобы продукт был способен себя сам окупать. Для этого мы посчитали, сколько мы операционно денег тратим, вот, включая там зарплаты разработчиков, зарплата менеджера, вот, и плюс там то, что застройщиков привлекал отдел продаж, там тоже есть определенные расходы, вот, и, соответственно, мы обозначили какую-то точку определенную, вот, и шли к ней.
Угу. А вот для меня, например, как для обычного среднестатистического жителя Казахстана, как работают новостройки? Можешь как-то очень просто объяснить?
Если просто, то ты попадаешь на сайт крыши, uh-huh. вот там есть отдельный раздел новостройки, куда ты можешь зайти и найти себе квартиру, uh-huh. Предварительно там отфильтровав, то есть uh-huh. выдачу. То есть ты хочешь себе там двухкомнатную квартиру в пределах 25 миллионов в ипотеку. Uh-huh. Вот выбираешь... отмечаешь эти параметры фильтра, и тебе выпадает список с доступными вариантами. То есть это жилые комплексы, вот, и это определенные квартиры планировки. Вот, также ты можешь перейти на карту, по карте поискать, посмотреть, где тебе удобнее всего будет проживать. И, соответственно, ты уже переходишь на страницу этого жилого комплекса, более подробную информацию смотришь и звонишь. Вот, либо ты можешь прямо там из выдачи сразу позвонить застройщику, и тебя проконсультируют, сразу скажут, есть ли эта квартира, нет ее, есть ли какие-то еще варианты.
Вот. Или есть... я могу оставить заявку, чтобы мне перезвонили?
Вот, это, наверное, наша фишка. Uh-huh. Вот, мы делаем предварительную обработку самостоятельно, и если ты оставишь заявку, то тебе перезвонят в течение 2-3 минут.
Что такое предварительная обработка?
То есть первый контакт совершает наш колл-центр. То есть когда ты оставляешь заявку, с тобой связываются наши обученные ребята с колл-центра. Вот они очень хорошо разбираются во всех тонкостях недвижимости, во всех тонкостях новостроек, и они тебе смогут дать предварительную консультацию. То есть ты прям сможешь спросить, есть ли тут ипотека. Они тебе скажут, какая именно эта ипотека. Вот, какие варианты доступны. Вот, единственное, что пока мы еще не можем делать, говорить, какая конкретно квартира свободна там, в этом жилом комплексе.
А почему не можете?
Вот, ну, то есть эти данные, они предоставляются застройщиками, вот, и не всегда они предоставляются корректно, но мы сейчас над этим работаем для того, чтобы пользователи на крыше могли всегда найти точную информацию, то есть по конкретной квартире в нужном жилом комплексе.
Угу. Мне прям аж захотелось попробовать оставить заявку и протестировать, через сколько мне перезвонят. Еще один интересный момент, о котором ты тоже рассказывал на Колеса Конф, о том, что бюрократия, она допустима в проектах. Вот... глядя на тебя, опять понимаю, да, что ты достаточно такой энергичный менеджер, и я уверена, что у тебя процессы также отлажены энергично в компании, таски закрываются очень быстро. А в какие моменты бюрократия допустима тогда?
На самом деле она допустима, когда есть какие-то процессы, в которых важно соблюдение там, и сроков, и качества. Вот появился новый жилокомплекс, его нужно срочно запустить, и контент-менеджер прям идет по шагам. То есть вот это сделай, такая-то заявка с жира упала, ты должен вот это сделать четко. Вот, и тем самым мы там сократили время запуска жилого комплекса там, с одного дня до нескольких там, десятков минут. То есть за полчаса запускается новый жилой комплекс.
А сколько у вас было на сайте новостроек на момент запуска продукта?
На момент запуска в самом каталоге было около 1000 жилых комплексов, вот, но реально подключенных на тот момент было около 60 либо 50.
Которые работали, и те объекты, в которых можно было купить квартиры.
То есть это те объекты, которые с крыши сотрудничали, и у них были контакты, и им можно было позвонить.
Здорово. А сейчас у вас сколько?
Вот, сейчас их у нас уже около 150, вот, и при этом это актуальные жилые комплексы с актуальной информацией, вот, и все эти жилые комплексы продают квартиры, и эти квартиры доступны, то есть к выбору на крыше.
Руслан, ты очень много рассказал про продукт, про то, как родилась идея, как вы ее реализовали, как вы ее запустили. Но сейчас на дворе 2022 год, наверняка были какие-то провалы у продукта. Мы все пережили нелегкие времена. Можешь об этом рассказать?
Когда мы вот в 2019 году в феврале запустились, у нас была одна небольшая просадка там летом, и вот и после этого у нас была стадия такого бурного роста.
А почему летом была просадка?
Вот, она была больше по техническим причинам, то есть у нас не было звонков. То есть у нас были только заявки на обратный звонок, вот, из-за этого поток лидов он снижался постепенно, вот. Но мы звонки внедрили, вот, и все пошло в гору.
Люди поехали отдыхать, наверное, за границей, но не думали о покупках квартир.
Да, но на самом деле, я помню, летом все равно рост наблюдался. Дальше у нас была стадия прям бурного конкретного роста, вот, и первое такое падение произошло в марте 2020 года, когда был ковид. То есть во время ковида у нас прям показатели очень сильно просели, да, во-первых, потому что всех посадили по домам, вот, вторая причина то, что многие застройщики приостановили стройку, вот, там, вот эти ковидные ограничения, они там первое время им даже нельзя было просто на объекте находиться, вот, потом это все, все эти причины, они уже исключались потихоньку, то есть там уже начинали разрешать строиться там какими-то небольшими командами, это все делать. Вот.
В смысле, у вас был какой-то период, когда вы продукт вообще не развивали?
Нет, развитие продукта никогда не останавливалось. То есть у нас просто были просадки по количеству заявок, вот, и в целом по подключаемым застройщикам. Многие застройщики говорили, что вот у нас сейчас вообще работы остановились, мы даже продажи не ведем, потому что это нереально делать. То есть мы не можем людей в офисе принять, потому что они все сейчас сидят дома там, под комендантским карантинным часом. Вот. И, соответственно, какие-то партнеры останавливали размещение. Вот. Из-за этого наши показатели, как и выручки, так и количество льдов также снижались. Вот. И мы приняли там ряд непростых решений. Вот. Ввели какие-то льготные пакеты для застройщиков, чтобы они с нами просто оставались. Вот. Внедрили новую форму оплаты. То есть, и все это помогло нам выровнять базу. Буквально эта просадка продлилась там 2.5 месяца. Уже в мае у нас опять мы вышли на наш хороший тренд, вот, восходящий по росту.
А когда ты понял, что вот он, твой звездный час, проект идет в гору, проект начал приносить прибыль?
В 2020 году мы обозначили такой очень сложно достижимый KPI. Вот, с учетом того, что мы просели в марте и в апреле, вот, команда даже, я помню, чуть поникла, такие, блин, вот, вот эта цифра, это что-то нереальное, наверное. Вот, с учетом того, что на тот момент мы в 10 раз меньше были этой цифры. То есть, мы, да, ребята такие чуть даже поникли, говорю, все фигня, мы сейчас выровняемся. То есть, внедрили новую форму оплаты, начали более активно работать с нашим отделом продаж, то есть, начали для них тренинги проводить. Вот, начали отлаживать работу нашего колл-центра, также внедряли там им автоматизацию определенную для того, чтобы они могли обрабатывать больше объем звонков, чтобы оказывать более лучший сервис. Вот, и, соответственно, тот самый KPI мы закрыли прямо в 30 день, по-моему, декабря. То есть, тогда мы просто вот 30 декабря мы смотрим на цифры такие, все, мы это сделали. То есть, несмотря на все эти просадки там в 2020 году, вот за счет того, что есть вот этот дух предпринимательства в команде, за счет того, что команда в это поверила тоже, вот за счет того, что все отделы, которые работали с нашим продуктом, они в это верили, вот мы это достигли.
Что еще вы делали такого, чтобы прийти всей командой к успеху?
Наверное, две основные вещи. Это первое, это фокус. То есть абсолютно все ребята, которые работали с новостройками, то есть не только продуктовая команда, еще и отдел продаж, маркетинг, колл-центр, они все четко понимали, что нужно. То есть на что мы ориентируемся, какой у нас главный KPI. Вот, и все действия совершались вот во благо достижения этого KPI. Вот, и второе, это держать руку на пульсе. То есть мы всегда смотрели за ситуацией текущей. То есть мы видели просадку, понимали, почему она, выпрямляли это, то есть исправляли какие-то моменты. Вот, мы понимали четко, что вот, чтобы в следующем месяце достичь нужной цифры, нам нужно сделать то, то и то, потому что все были в курсе, почему это делается. Вот. То есть, это постоянный фокус внимания вот, и отслеживание каких-то изменений, как и рыночных, так и внутрипродуктовых.
Не скрою, что я слежу за тобой в Инстаграме. Я вижу, что у тебя очень сплоченная команда. Вы там вместе ездите на шашлыки, летаете в Грузию, ходите в бани и так далее. Вот как тебе, как менеджеру, удалось создать, сформировать такую команду?
Я попал в крышу. В крыше всегда были такие дружественные, семейные связи даже. То есть мы часто ходим друг к другу домой, то есть вечерами там. Можем где-то посидеть там, отдохнуть там в каком-то заведении вечерком, там в пятницу пойти всей толпой, собраться и всей командой большой пойти. Вот. И, соответственно, когда у меня появилась сформирована команда новостроек, я старался поддерживать такие же отношения. То есть, во-первых, новостройки находятся также внутри команды крыши. Мы не отделяемся. То есть, мы также являемся частью одной большой семьи. Вот. И в этом, наверное, весь кайф. То, что...
Культивируешь семейность, можно так сказать.
Да, ну то есть она такая в разумных пределах, да, но это больше, чем коллеги, больше, чем просто команда, это да, это, наверное, ближе к чему-то семейному. Вот, и за счет таких отношений, да, во-первых, коммуникации в команде, они намного проще становятся, потому что все друг к другу относятся уже по-другому, нежели просто как коллеги. Вот, и второе, то, что мы реально стараемся, как бы, больше времени проводить друг с другом, у нас у всех почти есть какие-то общие интересы, всем людям приятно в такой атмосфере находиться, и все ребята стараются это даже со своей стороны развивать.
Ты сказал в начале нашего разговора о том, что одна из твоих задач как менеджера – это заниматься подбором людей к себе в команду. Каких людей ты берешь себе в команду? На что ты смотришь?
У него должны быть какие-то хардовые скиллы. Вот. Я больше всего смотрю именно на софты. То есть этот человек должен быть такой с горящими глазами. Он должен знать, ну, он знает, что он пойдет, например, заниматься новостройками. Да, и... Я если вижу, что он хочет этим заниматься, что он горит, даже если у него где-то харды слабоваты, где-то он, может быть, не дотягивает, да, это исправляется, да. Но если по софтам человек не тот, который нужен команде, то есть он должен подходить к команде, вот, они, ну, то есть он должен влиться в этот коллектив, он должен соответствовать этой культуре и в целом колеса групп, и крышной культуре также, вот, и, соответственно... Вот такие люди, они попадают.
Какой твой самый любимый вопрос на собеседовании? Как ты проверяешь, что человек по культуре ваш?
Есть вопрос такой интересный. Ну, не знаю, там... Ты попал в команду, поработал месяц буквально, да, и тебя в бар не зовут. Мне, кстати, этот вопрос тоже задавали,
когда я устраивался. Как ты на него ответил?
Ну, вот получается ситуация такая, то есть... Все собираются в бар, тебя не зовут, да, что ты будешь делать?
Uh-huh.
Вот. И очень интересно смотреть вообще на реакцию людей. То есть многие люди говорят, типа, ну и ладно, хер с ним, типа, это вырезать, да, лучше,
наверное. Нормально?
Вот. Ну и ладно, типа, хер с ним, я не пойду с ними в бар. Окей, один тип людей, да, другие люди говорят, там, типа, хорошо, я там пойду попробую напроситься, да. Вот. В моем случае, я помню, когда меня собеседовали, я ответил, что я просто возьму там бутылку Джека и просто приду молча в бар и пойду там пить с ребятами. Вот, в целом, ну, скорее всего, ответил правильно, раз меня взяли, да. Но вопрос прикольный, сразу видно, например, какой человек будет для команды, как он вообще себя поведет в таких ситуациях, например, будет ли он коммуникативный, там, человечный.
А какой правильный ответ на этот вопрос?
На самом деле, мне кажется, вот в таких вопросах правильных ответов нету. Ты всегда смотришь на то, как человек мыслит, насколько человек открытый и честно это все рассказывает.
Новостройкам уже больше 3 лет. Расскажи, что сейчас происходит в вашем продукте, на каком вы этапе?
Мы сейчас на этапе такого, скажем, устойчивого бизнеса. То есть развитие продукта с фазы стартапа в бизнес, оно уже произошло.
Uh-huh.
Вот. Продукт является лидером рынка. То есть вообще, то есть, нет, ну, скажем, не обсуждаем лидер рынка, скажем так. То есть мы понимаем, сколько трафика у наших конкурентов, uh-huh. сколько трафика у именно раздела новостроек. То есть и здесь там разница считается даже не в 2-3 раза, а больше.
Uh-huh.
Вот. И, соответственно, сейчас мы хотим развивать уже больше продукт в той мере, чтобы сделать его еще более удобным, упрощать mm-hmm. путь пользователя,
mm-hmm.
вот, и, соответственно, подвести, скажем, такую черту, когда там с новостройками будут работать абсолютно все застройщики Казахстана.
В начале нашего разговора, когда ты говорил про запуск, про создание продукта, ты говорил продукт. Сейчас ты говоришь бизнес. А в какой момент переходит, в какой момент продукт становится бизнесом?
Тут, наверное, больше в какой момент стартап становится там, продуктом, продукт-бизнес. Uh-huh. Да, то есть стартап – это когда ты что-то проверяешь. То есть это какой-то эксперимент, это какая-то новая идея, которую нужно затестить. То есть найти так называемый product market fit, чтобы этот продукт решал какие-то проблемы рынка и решал uh-huh. там лучше, чем кто-либо. То есть нашел какую-то свою нишу. Вот. Продукт превращается в бизнес на том моменте, когда процессы внутри отлаживаются уже до... какого-то уровня, когда тебе не нужно постоянно за этим следить. То есть у тебя четко видно, например, что вот он, есть застройщик, есть покупатель, да, когда покупатель доходит до застройщика, какой-то короткий правильный путь, и когда внутри продукта процессы, там, не знаю, привлечение тех же самых застройщиков, когда внутри продукта процессы по привлечению покупателя к застройщикам оттачиваются уже до какого-то нужного уровня, и это способно уже функционировать там практически самостоятельно.
Получается, ваш продукт стал бизнесом через какой период времени?
Если ориентироваться, то к концу 2020 года это mm-hmm. уже стал бизнес. То есть полноценный бизнес, который приносил какую-то значимую часть там, доходов. В первый год мы были в mm-hmm. стадии стартапа, вот, mm-hmm. потом мы выстроили уже определенный продукт. Весь следующий год этот продукт mm-hmm. развивали, и, наверное, к концу 2020 года мы его можем уже называть прям состоявшимся бизнесом, лидером рынка, который работает и приносит пользу mm-hmm. как застройщикам, так и пользователям.
Ты сегодня очень много делился инсайдами о том, как создавать продукт, как его запускать. А есть какой-то топ лично твоих рекомендаций о том, как сделать классный продукт не просто классным продуктом, а еще и прибыльным продуктом?
Наверное, самое главное uh-huh. – это болеть продуктом, то есть любить свой продукт и относиться к нему как, не знаю, к продукту, в который ты бы сам денег вложил.
Uh-huh.
То есть, условно, вот ты занимаешься вообще неважно чем, то есть это могут быть новостройки, это может быть там любая там компания. Если ты являешься продуктом этой компании, то тебе нужно прям полюбить этот продукт, и, ну, либо, не знаю, не заниматься им. То есть uh-huh. если у тебя нет вот этого своего отношения, прям близкого, если у тебя нет симпатии к тому, чем занимается твой продукт, и если ты не готов впахивать на него прям полноценно, то, наверное, тебе не стоит его брать, вот именно в качестве там прям продукт-менеджера, который несет за него ответственность.
Uh-huh.
Вот, ты прям любишь этот продукт, обнимаешь его и развиваешь его так, как ты бы развивал свой собственный. Тогда он у тебя полетит в любом случае.
Относитесь к своему продукту как к своему бизнесу, и тогда
да,
все
да.
сложится. Рус, у меня есть к тебе блиц. Не буду скрывать, что в его подготовке мне помогли твои менеджеры. Вот, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь быстро, окей?
Окей.
Поехали. Развитие продукта на основе данных или на основе экспертизы?
Данных.
Почему?
Потому что данные — наше все, экспертиза — это мнение просто человека, вот, ну, его опыт, окей, да, но данные — это то, что твои пользователи делают и показывают.
Окей. Следовать в команде какой-то конкретной методологии разработки или взять что-то из каждой?
Вообще у нас тут полная свобода из каждой. То есть ты можешь вести команду так, как тебе удобно, и главное, чтобы команде было удобно. То есть не обязательно там быть прям вот этим скрамистом условно, да, который прям...
Скрамбанистом.
Вот, скрамбанистом, да. Вот я вот строго по скраму, да, и ни грамма, ни шагу там куда-то влево. У нас вообще на самом деле в команде вот это все не фиксируется никак, да, и не только в команде крыши новостроек, там, и в любых других командах все работают так, как им удобно, главное, чтобы это приносило хороший результат.
А в команде важнее независимые профессионалы или близость по духу?
Я думаю, близость по духу. Вот. Но тут, опять же, одного, наверное, ответа не будет. У нас в команде все профессионалы. То есть я вообще не считаю, что кто-то у нас не профи. То есть если ты попал в колеса, ты профессионал. Uh-huh. Вот. Но близость по духу, вот если говорить конкретно вот про нашу команду, она важна. То есть ребята все близки по духу. У нас у всех примерно там какие-то общие цели. Вот, и все замотивированы чем-то одним.
А зарелизить фичу в срок или можно съехать от плана?
Надо в срок. Ну, это вообще, мне кажется, главная вообще суть, для чего нужен менеджер, это брать и делать что-то в срок там, с определенными ресурсами. Если у тебя определенные задачи, их нужно сделать к определенному времени. Вот. Если ты там один раз обжегся и там чуть-чуть срок отодвинул, окей, да, но если ты это постоянно делаешь, то нужно явно пересмотреть подходы к работе.
Достигать KPI каждый месяц или просадки иногда допустимы?
Вообще нужно прям стараться всеми силами, там, прям костьми лечь, но достичь этот KPI каждый месяц, то есть его нужно достигать. Для чего он и нужен, да. То есть из этого KPI месячного остается годовой. Вот. Но иногда возникают ситуации на внешнеполитическом, там, на внешнеполитической арене, там, не знаю, еще какие-то в стране, может быть, события произойдут. Вот у нас в январе были такие события, да, там, в феврале тоже там произошли мировые события, не самые полагающие там, к развитию. KPI месячный – это как вот такой маркер краткосрочной цели для и тебя, и для всей команды. То есть вся команда понимает, что вот тебе нужно вот это сделать, вот это нужно сейчас сделать, и ты прилагаешь все усилия. Когда ты говоришь, что тебе нужно сделать там, этот KPI через год, люди думают, а, ну это где-то через год, до этого еще там можно пожить, там полгода еще или там 9 месяцев еще осталось, до него сделаем. А вот когда у тебя есть четкая цифра на месяц, это ты вот эту вот большую цель дробишь на кусочки, вот, и это намного проще и делается, и воспринимается.
А принимает решение по развитию продукту только продакт-менеджер или вся команда?
На самом деле вся команда. У нас офигенную штуку ввели буквально в прошлом году, это опрос 360, когда вся команда тебя оценивает, то есть не только там, тебя оценивает твой руководитель и все люди, с которыми ты работаешь. И это прям отрезвляет и дает вот прям адекватную оценку всем твоим действиям, и ты прям видишь, в чем ты хорош, что тебе стоит развивать, и мне это лично очень сильно помогает.
В чем ты хорош?
Ну, у меня отмечали то, что менеджерские скиллы, они хорошие, да, но в каких-то моментах я видел, что у меня там были просадки по части там тетов с командой, то есть я вот эту штуку стараюсь там исправлять, то есть я понимаю, что, например, если тебе говорят, что у тебя с тетами проблема, то есть и там нет вот этих личных встреч, значит, не хватает, может быть, вот этих персональных встреч, их нужно добавить. Вот, а так у нас в данном опросе там очень много пунктов, то есть какие-то генеральные пункты, то есть менеджерские навыки, коммуникативные навыки, то есть там соответствие ценностям компании. Вот, и...
Опрос анонимный.
Опрос анонимный, да, то есть ты не знаешь, кто какую тебе оценку поставил, но в этом, наверное, суть. То есть если бы он был не анонимный, никто бы, наверное, правдиво бы не отвечал. А тут реально иногда есть комментарии, которые прям правда в глаза. То есть, и ты понимаешь, это классно. Потому что в любой другой ситуации ты можешь там годами сидеть с этой проблемой, ты ее не развиваешь, и ребята от этого могут страдать. А когда тебе об этом говорят раз в квартал, то ты прям можешь какой-то свой персональный план выстраивать. И это прям офигенная штука, которую в компании сделали, я прям очень рад.
Классный инсайт. Контроль в работе каждого участника команды или задавать общее направление?
Только общее направление. Микроменеджмент — это вообще ну, и не про новостройки, и вообще в целом не про колеса групп. То есть ребята на то и профессионалы, они способны сами выстраивать свой там какой-то рабочий ритм, и они четко понимают, для чего они это делают. Поэтому ну, вот этот контроль, когда ты прям залезаешь к разработчику и смотришь, типа, а что ты там делаешь, а почему ты вот сегодня вот это не напилил и не, там, не зарелизил, этого нет. То есть, есть задача, он говорит, я сделал за неделю, и там в 99% ты вот через неделю смотришь, она уже в релизе. То есть, он на планерке говорит с утра, вот я ее зарелизил, все, приступаю к следующей задаче.
Ну и последний вопрос, команда или премия?
Команда. Ну, в плане премии, это, ну, скажем, это не то, ради чего ты работаешь. То есть, тут больше, наверное, за команду, потому что если ребята довольны, если ребята хотят двигать этот продукт, и ты с ними дальше двигаешься, вот, то это даст намного больше результатов, чем какая-то там 7-минутная выгода.
Спасибо большое, Руслан, что нашел время прийти сегодня к нам в подкаст. Напомню, у нас в гостях был Руслан Баймаханов, Senior Product Manager Колеса Групп. Ну, а если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь ссылками на интересные выпуски с вашими друзьями и коллегами, пишите нам отзывы и комментарии, предлагайте идеи для новых выпусков, мы обязательно все учтем. Ну и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!
Пока!